Я вас категорически приветствую. В этом выпуске реальные проблемы виртуальных городов, бесчинство Лариски в Сибири, розыгрыш 10 кодов к игре Grim Fandango Remastered. Но сперва краткий отчет с Близкона. Казалось бы, только вчера забацали отчет с Близкона 2014, а уже пора засылать парней в Калифорнию на очередной шабаш фанатов Близзарда. Пропустить данную выставку никак нельзя. Близзард – крупнейшая на сегодня кузница хитов. Что ни проект, миллионная аудитория и миллиардные доходы. В этом году анонсов новых проектов не ожидалось. Все ждали, что скажет Blizzard про выход Overwatch и третью часть StarCraft 2. Сетевому шутеру Overwatch внимание на нынешнем Близконе было уделено немалое. Blizzard объявил, что игра выйдет весной следующего года. Причем не только на ПК, но и на обеих двух приставках нынешнего поколения. Ранее разговора про релиз на Карабоксе и PlayStation вообще не было, а теперь разработчики внезапно заявили, что с самого начала игру делали и под приставки тоже. Вот это поворот, вот и верь после этого людям. Blizzard решила не запускать Overwatch по условно-бесплатной модели. Есть мнение, начальство посмотрело на размах популярности проекта среди игроков и решила без затей выставить полную цену. Приставочникам придется выложить по $60 с носа, а для ПК-игроков сделали скидку, для них цена $40. Показали последнюю тройку героев. Хрупкая корейская девочка по кличке Два или Дива на самом деле оказалась приличным танком. Когда ейный розовый пистолетик не справляется с врагами, она забирается внутрь боевого робота и начинает сокрушать все вокруг. Робот, кстати, тоже розовый. Вторым номером идет киборг-ниндзя Гэнди, с виду очень похожий на Райдена из Metal Gear Solid. Судя по фамилии, он приходится братом другому герою Overwatch Ханзо, но это который с луком бегает. Гэнди – натуральный берсерк, носится как умалишенный, наносит страшенный урон. Но если встрял в общий замес или где-нибудь в углу зажали, пиши пропало. Ну и последний, 21-й герой – Роудхог. Здоровенный турбосвин в противогазе и с татуировкой во все брюхо. Данный гражданин опасен тем, что крюком на цепи подтаскивает противника к себе поближе. Ну, совсем как Скорпион из Mortal Kombat. А уж в ближнем бою против Роудхога шансов нет, ибо у него есть добротный шотган. Валить данного персонажа сложно и потому, что он еще сам себя периодически лечит. Что касается StarCraft 2... то третья, финальная часть, уже вышла, и на самой выставке проводился финал мирового чемпионата по игре StarCraft. Прошлогоднего чемпиона по кличке Life на этот раз отымел другой корейский мегастратег с позывным СОС. Данный персонаж стал первым дважды чемпионом мира по StarCraft 2. Есть мнение, хлебные времена для матерого зерговода Лайфа прошли. СОС – крупный специалист по протосам, а все последующие турниры будут проходить по правилам наследия пустоты, которое как раз протосам и посвящено. Не оставит без внимания Blizzard и любителей сюжетных кампаний StarCraft. Для них уже куется дополнение про секретные операции «Новые», где история второго «Старкрафта» будет продолжена. Всего в дополнении будет 9 миссий с опасной блондинкой «Новой». Первые 3 выйдут уже весной. На финал чемпионата по «Хардстоун» пригласили 2 чемпионов по игре в покер. Бертранд Гроссспеллер встретился с легендой карточного мира Дэниелом Негрено. Наиболее интересен не результат данной встречи, а то, что два гражданина, зашибающие немалое бабло за покерным столом, вдруг решили вникнуть в правила Хардстоун и засветиться на Близконе. Тут одно из двух. Либо им солидно заплатили за приезд, ну, как это кричат детишки в комментах, все проплачено. Либо они про будущее карточных турниров знают что-то такое, о чем Blizzard пока что помалкивает. В игре Heroes of the Storm добавили нового персонажа из Warcraft, двухголового огра, ну, то есть великана-людоеда. Данный персонаж управляется двумя игроками сразу.
Окей.
Каждая из голов имеет собственный набор геройских способностей. Одна башка и одна рука специализируются на магии, а другая башка и другая рука яростно месит противников в ближнем бою. Соответственно, и задачи у каждого из членов экипажа боевого огра свои собственные. Есть подозрение, при интенсивной игре таким персонажем легко заработать шизофрению. В случае с данным персонажем разработчики интересно пошутили про верховую езду. Вместо того, чтобы сесть на лошадь, он, или правильнее сказать, они, закидывают лошаденку на плечо и тут же начинают бегать вдвое быстрее. Старожилы немедленно вспомнили, что в 2004 году на 1 апреля Blizzard искрометно пошутила, что в World of Warcraft добавят новую расу – двухголовых огров, за которых придется играть вдвоем. И вот, прошло 11 лет, и оказалось, что Blizzard вовсе не шутила, хотя и реализовали эту идею в другой игре. Фанатам World of Warcraft лошадиными дозами скармливали новости про очередное дополнение к WoW – легионы. На прием к этим самым легионам можно будет попасть, начиная с 100 уровня. Ну, как получишь сотку, откроются 4 большие локации, по которым тебе предстоит бегать 10 уровней. А чтобы качаться с 100 по 110 было не скучно, условия заданий и сила монстров постепенно будут расти. Поскольку речь в легионах пойдет о вторжении демонов, то новый игровой класс – охотник за демонами. Выбравшие этот класс немедленно поступают в спецподразделение под командованием самого Иллидана и отправляются через портал на планету Мардум. Данная планета используется в качестве тюрьмы для демонов, которые на момент прибытия охотников устроили бунт и захватили ее целиком. Задача отряду поставлена следующая – найти и уничтожить важный артефакт. По ходу выполнения боевой задачи Иллидан и протагонист попадают в плен к местному пахану. Где-то я такой сюжет уже видел. Что-то есть знакомое во всей этой истории про планету-тюрьму для демонов и спецназ. Ждать легионы следует следующим летом. Ну, тогда и посмотрим, что это за Мардум такой. Но главной темой Близкона, конечно же, была подготовка к запуску фильма по мотивам World of Warcraft. И ролик из фильма под это дело показали. И актеры на сцене выступали, и режиссер Дункан Джонс искрометно шутил. И про все важное сказать не забыли. Но, разумеется, все эти экспромты, все эти яркие фразы – результаты серьезнейшей подготовки к выступлению и многочисленных репетиций. А не то со стороны кажется, что вот просто выпустили творческих людей на сцену, и надо же, как у них складно речь построена. Нас не проведешь, не только вы там по бумажкам читать умеете. Ну а теперь давай посмотрим, во что можно поиграть в это тревожное время суток. Ну вот и на улице российских фанатов известной ММО Blade & Soul случился праздник. Компания Innova таки уболтала корейцев завести данную игру на нашу территорию. Скоро можно будет уже не ломиться на японские сервера и даже не учить корейский. Скоро можно будет играть нормально, среди своих и на родном понятном языке. После Нового года начнется закрытое бета-тестирование, а там и релиз не за горами. Желающие попасть в русскую версию раньше других могут уже сейчас записываться в тестеры и надеяться на удачу. Ну или прикупить пакет раннего доступа и гарантированно попасть на тестовый сервер. Всем комрадам, у кого возник вопрос, а что это за Blade and Soul такой, ставлю на вид. За творчеством прославленной корейской конторы NCSoft следить надо пристально. Данные граждане в свое время построили обе линейки и Ion. Так что любой проект от NCSoft следует держать на карандаше прямо с момента объявления. Что касается Blade and Soul, то она уже не первый год дает жару по всей Азии. Но до России как-то все не доходило. Это в целом нетипично для корейцев. Они-то давно уже просекли, сколько у нас состоятельных парней, готовых раскошелиться на кучерявые корейские понты. Разработчики утверждают, что игра основана на корейской и китайской мифологии. Ну, мы, конечно, им верим, но почему-то кажется, что таких вот персонажей в китайских легендах найти не так просто. В Blade and Soul применяется свободное прицеливание. Так что, если не умеешь держать врага в прицеле, пиши пропало. Кроме того, полезно научиться вовремя прерывать серию вражеских ударов, потому как комбы тут, совсем как в файтингах, могут и всю жизнь за одну атаку выбить. Для особо продвинутых мастеров кунг-фу в наличии система групповых комбо-ударов. Но это когда ты начинаешь серию, а напарник добивает. Через это по Blade and Soul уже чемпионаты проводятся. Так что при известном навыке можно не только потратиться на игру, но даже на ней заработать. Большинство граждан воспринимает игры как чистое развлечение. А когда заводишь речь о мобильных играх, то каждый второй ответит, что на мобилах и планшетах игры строго для идиотов, которые только и умеют что возить пальцем по экрану. Однако время от времени попадаются такие мобильные игры, по которым можно запросто докторскую защищать. Вот, к примеру, недавно выпущенная Versities – виртуальные города. Данный продукт даже как-то неудобно называть игрой, поскольку тут мы имеем общественно-экономический симулятор с мощной экономической системой. Смысл в Versities такой, что каждый, у кого есть мобила или планшет, может загрузить клиент и заселиться в виртуальную версию своего города. Ну а дальше все, как в реальной жизни. Хочешь, выбери профессию, тихо, мирно ходи на работу, зарабатывай какие-то деньги, постепенно обживайся, но все это можно делать и в реале. Гораздо интересней завести в игре бизнес, набрать персонал, пробиваться через конкурентов, зарабатывать миллионы. Еще круче – организовать политическую партию, завлечь в нее кучу народа, побороться за кресло виртуального мэра, который получает полную власть над виртуальным городом. Имеется возможность попробовать себя в роли владельца средства массовой информации, влиять на ситуацию в городе через манипуляции общественным мнением. Поясняю, в виртуальных городах все граждане – реальные люди, у каждого из которых свой интерес и задача, решать которые придется рука об руку с виртуальными согражданами. Одновременно с этим у всех жителей конкретного города есть и глобальный общий интерес – сделать свой город экономически могучим и политически сплоченным обществом. В противном случае ваш город будет захвачен соседями. Причем способов захвата имеется несколько. от вражеской пропаганды и вражеской экономической экспансии до грубого вражеского военного вторжения. Есть мнение, что пару-тройку лет, поварившись в такой игре, можно на раз защитить кандидатскую по социологии. Ну или, скажем, написать монографию про деформации общественного сознания. На данный момент виртуальные города запущены в России и в Польше. То есть разработчики конкретно разбираются в создании условий для жесткой конкуренции. Данный проект при внешней простоте представляется любопытным и перспективным экспериментом по моделированию виртуального общества. Постараемся выдернуть кого-нибудь из команды разработчиков на разведопрос, чтобы вызнать все подробности. Третьего дня вышла новая часть Tomb Raider, или, как это говорят наши знатоки, Tomb Raider. Вышла пока только для Карабокса, но в следующем году запустят для компьютеров и для PlayStation. Пока Камрад Берс стримил игру с тупичка, с возрастающим интересом наблюдал за процессом. Ну, кстати, не все в курсе, что на тупичке практически ежедневно транслируются летсплеи. Добро пожаловать! В общем, сперва повествование скачет из Сибири в Сирию и обратно, иногда заглядывая в Лондон. На этот раз Лариска ищет Китежград. Правда, почему-то не рядом с Нижним Новгородом, а в сибирской тайге. Ну, и виднее, где он. Сюжет, как положено, радует изрядной тупизной. Диалоги – дурдом на выезде. После Uncharted смотреть на такое даже как-то неловко. Но выглядит все красиво, а потому первые два часа проносятся бодро. А потом приключения Лариски в Сибири начинают поворачиваться неожиданной стороной. Для начала она попадает в ГУЛАГ, пусть и заброшенный. Ну, думаю, слабоват накал, надо больше ада, и ад не заставил себя ждать. Оказывается, Китеж и его окрестности был завоеван советскими войсками в Сибири. А местное население против кровавых советских оккупантов усиленно боролась. Ну, это как на Украине, в рядах СС. Советские оккупанты в долгу не остались и нарыли поблизости урановых шахт. Ну и тут Tomb Raider заиграл новыми красками. Например, есть в игре ачивка, для получения которой надо сжечь портреты Юрия Гагарина. Мол, так мы уничтожаем советскую пропаганду, в данном случае об освоении космоса. И Лариска бегает и сжигает, дрянь такая. Незачем нашим детям помнить, что их предки куда-то там когда-то летали. Не за что нашим детям наших общих предков уважать. В комментах на YouTube многим Call of Duty не нравится. А между прочим, в офисе Treyarch на стене граффити с изображением советских войск и красного флага над Рейхстагом. А вот что на стенах в офисе разработчиков Tomb Raider, вопрос отдельный. Ну уж точно, не Гагарин. Далее без привязки ко всему вышесказанному. Первые пару часов игра очень красивая. Пока смотрел, думал, конкурент Uncharted. Но далее запал у разработчиков закончился, и свалился Tomb Raider в тупое месилово. Есть пара навыков, после получения которых Лариска начинает выпускать по 3 стрелы сразу, и каждая гарантированно попадает прямо в башку супостату. Противники прут толпами, что для Tomb Raider вообще говоря позорно. Иногда и 3 стрел маловато, приходится брать дробовик. Лично я фанатом Лариски никогда не был, но даже мне очевидно, что игра, в общем-то, должна быть не про это. Ну или хотя бы диалоги ей нормальные написали, а то когда Лариска в 5-й раз начинает заламывать руки, вспоминая батю ученого, хочется загнать ее, дуру, в урановую шахту и там забыть до следующего перезапуска серии. Сегодня из служебного архива извлек дело гражданина Мануэля Калавера, уменьшительно-ласкательно Мэнни. Данный гражданин, будучи агентом по продаже туристических путевок на тот свет, вляпался в крайне неприятную историю, связанную с повальной коррупцией в департаменте смерти. Ну, как вляпался, просто оказался не в том месте в неподходящее время. Его клиентку решили кинуть и отдать ее место на поезде в рай какому-то блатному грешнику. А Мэнни не отвернулся и не сделал вид, что все хорошо, в результате чего поимел 4 года головняка. Свидетелем всей этой загробной истории оказался Тим Шейфер, который однажды по ошибке сожрал не тот кактус у себя в оранжерее, а когда очнулся, решил сделать игру. Ну и сделал. Издала «Грим Фанданго» компания LucasArts, которая в 98 году еще радовала общественность толковыми квестами. На сегодня «Грим Фанданго» является классикой жанра и компьютерных игр в целом. В начале этого года вышло переиздание данного квеста с поправленным управлением и подтянутой графикой, о чем мы рассказывали. Солидным любителям закрученных сюжетов и черного юмора прямая дорога в магазин GOG. Ссылка в описании к видео. Ну а для тех, кто стонет под пятой кризиса, окажу гуманитарную помощь в виде 10 ключей к переизданной версии Grim Fandango. Заявки можно оставлять прямо тут, в комментах. А на сегодня все. До новых встреч!